на прошлой неделе случилась ужасная катастрофа, как-то даже до смешного. Трагично до смешного. Я записывал этот урок, и вот я давно заметил, что когда мне кажется, что все так хорошо получается, то периодически случаются какие-то технические накладки. И представьте себе, буквально на последних строчках, вот этого, значит, урока там полуторачасового, зазвонил неожиданно телефон, и у меня, ну, записывается у меня на телефон, и вот именно в этот день я забыл поставить телефон на, значит, молчащий режим, и, в общем, у меня этим звонком нарушилась запись, и вся она пропала. Ну, вот сейчас попробуем повторить то, что происходило неделю назад. Я не очень большой артист и не умею с такой частотой проговаривать одни и те же вещи, к сожалению. Ну, и главное, вот такой вот ответственный урок. Тем не менее, посмотрим, что из этого получится. Почему урок ответственный? Потому что, в общем, все предшествующие, там, сколько мы с вами провели времени за изучением этой беседы, наверное, часов 6, там, 7, все эти часы, они были посвящены исключительно предисловию. Ну, собственно, в самом начале беседы мы уже анонсировали то, что все рассуждения на тему того, какие намеки, какие, там, какие указания на то, что 28-е Нисана 1751 года, или, по крайней мере, какие-то близко расположенные к нему дни, должны были, ну, по всему видно, как бы, должны были стать днями прихода Машиаха, это все была прелюдия к некоторым выводам, которые, ну, в общем, наверное, без преувеличения можно назвать решающими для того поворота в служении нашего поколения, которое Ребе совершил, ну, на самом деле, совокупностью своей деятельности, ну, вот этой сихой в частности. Я слышал от очевидцев, от тех, кто присутствовал в то время, то есть слушал своими ушами эту беседу, слышал рассказы о том, какое впечатление эта беседа в конечном итоге произвела на людей. Ну вот, ощущение близкое, то есть впечатление близкое к нокдауну. На тех, кто понимал, о чем Ребе говорит, и успевал соображать хотя бы немножко, о чем говорит Ребе, то вот, ну вот, выводы, которые сейчас мы с вами озвучим, они как очень сильное впечатление на людей произвели, вплоть до полного непонимания, а как же дальше. Ну, вот, ну, начнем, все-таки приступим к беседе. Пункт Вов. Алпи омар лиил алдерах от Гоша Синьян Геудова Мьюхат Безман Зе Миссеререс Тми Ахигдейла. Значит, вот мы на протяжении нескольких недель с вами перебирали различные намеки, детали дня 28-го Нисана и близлежащих дней этого дня в контексте счета Амера, этого дня в контексте года, с точки зрения месяца, с точки зрения числа месяца. То есть, ну, вот все просмотрели, что могли. Там, суббота, канун субботы. То есть, ну, вот все детали проговорили подробнейшим образом и пришли к выводу, что именно в этот момент в наибольшей степени подчеркнута идея освобождения. Так вот, в свете всего этого, говорит Ребе, пробуждается крайнее удивление. А в чем же заключается удивление? А и тахен шемибли абей толкола иньоним, а дайн лой полу бис машиаца ткинуби поэль мамаш. А как же может быть? Вот мы все это проговорили, сказали, что вот, значит, и вот этот момент он свидетельствует, а там указывает, как будто бы указывает на то, насколько этот день предуготован для прихода Машиаха. И этот момент, и тот момент, все как сошлось вот воедино. Как же может быть на фоне всего этого, что невзирая на все вышеупомянутые вещи, на самом деле сюда же мы можем до кучи добавить различные указания, то есть свидетельства, не свидетельства, а то, как Ребе обращал наше внимание, внимание поколения в целом, скажем, на то, что перед нами разворачиваются в явной форме признаки наступающего освобождения, буквально там, в политических событиях, в явлениях, которые происходят в реальной материальной жизни мира, раскрываются свидетельства, о которых мудрецы наши говорят, как о свидетельствах наступающего освобождения. Так вот, невзирая на все, что происходило, «Адайн лой пол убийс машесет кейн бы пойн мамаш» до сих пор не произвели приход Машиаха, праведника нашего, в практическом действии, в буквальном смысле. «Довар шейны муван клолу хлол» – это совершенно непонятно. Вот эту последнюю тираду Ребе выделяет в тексте беседы курсивом. Как это может быть, что, невзирая ни на что, до сих пор так и не произвели приход Машиаха, праведника нашего, на практике, в практической жизни, в буквальном смысле? Это совершенно непонятно. И дополнительное удивление вызывает, продолжает, развивает эту мысль, что собираются 10 евреев, и множество десятков евреев. Ну, понятно, когда Рэб произносил эту беседу, в зале 770 находилось огромное количество людей. Ну, на самом деле, не такое огромное количество. Те люди, которые приезжают к Рэбе на праздники, наверное, представляют себе вот такую синагогу, забитую людьми совершенно под завязку, где просто негде протолкнуться. Ну, тогда было не столько людей, но очень много людей. Весь большой зал был забит людьми, так или иначе. Безман Зака и Бенегела и Геула. Так вот, присутствуют, так вот, собираются 10 евреев и больше, то есть много десятков евреев, в то время, которое в особой степени предуготовлено для освобождения. Вафал Пикейн, и несмотря на это, Эйнам Маришим Лифал Бис Машех Тейхова Мияд, они не шумят, не устраивают шум, не устраивают штурм, не устраивают вообще в черти что, для того, чтобы произвести приход Машиаха, для того, чтобы таки осуществить приход Машиаха в действии сразу, моментально. «Велой муфрах эцлом» – и для них, говорит Ребе, «лой муфрах», как на русский это так выразительно перевести, я не знаю, но вот не является неприемлемым, не является совершенно невозможным, не является тем, что в принципе нельзя допустить. То есть, вот есть вещи, которые, ну, правильные, которые так и должно дело обстоять. Есть вещи, которые не совсем правильные, неприятные, там, неугодные. Нам бы не хотелось, чтобы так происходило, но в конечном итоге, ну, что-то такое, ну, жизнь пошла, не смогли мы уберечься, и жизнь пошла другим каким-то путем, и вот произошли вещи, которые нам не нравятся. Ну, что поделаешь, значит, мы живем дальше так. А есть вещи, которые муфрах, которые совершенно недопустимы, которые совершенно невозможны. Так вот, Ребе говорит, и вот для них, совершенно для них, это в смысле для нас, то есть для совокупности еврейского народа, для тех людей, которые там сидят, для евреев, которые в других местах сидят. «Лой муфрах эцлом» для них не является совершенно недопустимым, не дай бог, рахмон ислан. «Шимашиах лой йовей балайла зе», что Машиах не придет этой ночью. «Вегам махар лой йовей машиах циткеину», и также завтра не придет Машиах, праведник наш. «Вегам махартаем лой йовей машиах циткеину», рахмон ислан, и также, упаси бог, послезавтра Машиах не придет, это для них не является чем-то не, совершенно недопустимым, невозможным, совершенно выходящим за рамки жизни, как она может быть. То есть, ну, не придет Машиах в конечном итоге. Не придет Машиах, так, ну, будем жить дальше без Машиаха. Ну, завтра поживем, послезавтра мы же ждем Машиаха, мы пытаемся что-то сделать для того, чтобы он приходил. Ну, вот. «Вегамкша цоаким адмосы», и также, когда они кричат «до коих», значит, Ребе незадолго до этого призывал евреев от всего сердца, потребовать у Всевышнего освобождения, вот кричать «адмосой». «Адмосой» – значит, «до каких пор», цитата из Дилем. «А рейземи пней отцевуй хулю». Так вот, когда они кричат «адмосой», то это происходит по приказу. То есть, это потому, что я их попросил, говорит Ребе, что я от них этого потребовал. Да? Они, поэтому они кричат. «И лугой мискавнен вакшем вицойким бемес». Если бы они по-настоящему действительно вкладывали бы в это все свое сердце, вкладывали бы в это все свое, все свое понимание невозможности того, чтобы недопустимости того, что Машиах не пришел в течение такого долгого срока, даже завтра и даже послезавтра, то и если бы они просили и кричали по-настоящему, Рэбби выделяет, «Бывадаю, вивадаиши Машиах квар гоебо», что без всякого сомнения Машиах уже пришел бы. Ну, по этому поводу, ну, вот не получится у меня так это искренне сказать, опять же, раз уж об искренности речь пошла, как это получилось в прошлый раз, ну, потому что это было как-то вдруг у меня родилось, а сейчас я по воспоминаниям о том, что я говорил тогда, скорее. Ну, просто здесь, конечно, необходимо заметить, что, ну, понимаете, мы вот с вами читаем этот текст, и действительно... Вот Ребе говорит, вот смотрите, ребята, мы вот рассуждаем, уже битый час рассуждаем о том, что время, в которое мы находимся, вот этот момент, в котором мы сейчас присутствуем, это время, когда Машиах обязан прийти, освобождение обязано осуществиться. Тем не менее, никто ничего не делает, все сидят, слушают меня. Ну, так, периодически засыпая, там, кто поудобнее устроился. То есть, ну, слушают очередную беседу Рэбе, и вот ничего такого особенного не происходит. Ну, и, как бы, не знаю, наверное, может возникнуть такое ощущение, что когда мы с вами читаем эту беседу, мы-то настоящие богатыри. Так вот, мы совершенно не богатыри, то есть эти слова Рэбе, которые так или иначе обращены к поколению, они касаются нас в той же степени. То есть мы с вами тоже вот сейчас читаем эту беседу, и мы находимся точно в том же положении, что и евреи там. Ну, надо сказать, что есть, например, такие люди, которые понимают вот эту фразу Рэбе, как же это может быть, что несмотря ни на что, Машиах Цидкей, Машиах праведник наш, до сих пор так и не пришел, невзирая на то, что вот это время, оно настолько уготовано, и все свидетельства освобождения и так далее. Можно это понять очень оригинальным образом, ну, то есть мне, во всяком случае, самому в голову не пришло, что Рэбе имеет в виду, что да, и освобождение таки даст. Посмотрите на то, что происходит. Неужели можно себе представить, что освобождение до сих пор не осуществилось? Что это означает? Освобождение, да, осуществилось. Просто вам его надо зафиксировать, и надо его увидеть. Надо, выражаясь словами бесед Рэбе, которые мы будем изучать в дальнейшем, просто открыть глаза и посмотреть на то, что происходит, свежим взглядом, незамыленным взглядом, который привык фиксировать вокруг нас изгнание, а посмотреть на существование мира таким взглядом, который ищет освобождение в этом мире. И тогда моментально, сразу вы увидите, мол, что освобождение уже наступило. Но, тем не менее, с точки зрения простого смысла, вот слова эти звучат вот так вот. Ну, смотрите, и вот Машиах не пришел. И при этом вы сидите, и никто ничего не делает. Ну, вот сразу у меня возникает внутренний такой протест. Некоторые, я очень хорошо понимаю этих людей, которые сидят там в зале. Люди пришли слушать Рэбе. Люди, которые действительно, никого из них невозможно обвинить в том, что он там недостаточно активен. Там большинство, наверное, абсолютные людей, которые сидели на Фарбренген там и слушали в это выступление. Это спонтанное, кстати, такое было выступление Рэбе. Такой необычный Фарбренген, я бы сказал. Так вот они стояли, слушали Рэбе. Или сидели, слушали Рэбе. Ну, слушали очередное выступление Рэбе. Они привыкли слушать выступления Рэбе. Несмотря на то, что Рэбе настаивал там последнее время многократно на необходимости самостоятельной работы и самостоятельной деятельности и так далее. Ну, вот они слушали очередное выступление Рэбе. И что Рэбе от них хочет? А что они должны были сделать? Рэбе говорит, и что они должны были сделать, полезть на сцену, там, как на рок-концерте, ломать гитары, что они должны были сделать, что они должны были предпринять. Закричать адмосой, все кричали адмосой, как от всего сердца кричать адмосой? Вот мы с вами кричим адмосой от всего сердца, но следовало логике Рэбе, нет, не кричим. Потому что как бы мы ни кричали, ну да, можно сказать, но кричать адмосой от всего сердца, это не значит очень громко. Кто бывал в Сан-Севенте, наверное, помнит, несколько лет назад был такой юноша, который так кричал адмосой, что, по-моему, его госпитализировали там с психиатрической скорой, я не знаю. Ну, в общем, он пытался, ну, человек искренне пытался выполнить то, что Рэбе говорит. То есть, так закричать адмосой, чтобы вот моментально наступило освобождение. Ну, как-то получается, что вот от громкости это не очень зависит. Ну, хорошо, ну вот мы свою меру искренности мы исчерпали. Что нам делать дальше? А Рэбе просто обращается к нам и говорит нам какую-то, ну, очень простую, но ужасную вещь. Мы все указывает на то, что освобождение должно произойти, а вы сидите и вообще ничего не делаете. И для вас абсолютно никакой разницы, Машиах придет, не придет. То есть вы хотите Машиаха как бы в общем-то. Но если он завтра не придет, то ничего, вы не помрете. И послезавтра он не... То есть вы понимаете, что он может не прийти послезавтра, и ничего, ну как, пойдете и будете ужинать, аппетит у вас будет прекрасный. То есть ничего особенного не происходит. И когда вы кричите, и когда вы выполняете мои указания, связанные с приходом Машиаха, то это все для галочки. Ну и это только затравка. И развивает эту мысль Рэбе следующим образом. «Ма ой вихольни ласейс». Вот это, собственно, и есть дальше. То, что положило вот всю, наверное, хаббатскую общину, во всяком случае, тех людей, которые, ну, как-то вот, ну, которые, собственно, и могут называться хаббатниками, которые ощущали себя хасидами Рэбе и вот видели смысл своей жизни в реализации тех задач, которые Рэбе перед ними ставил. Значит, все было, в общем, достаточно понятно. Рэбе управляет поколением, руководит поколением, он ставит перед нами задачи, мы их решаем, и Рэбе ведет нас вот к приходу Машиаха, и, ну вот, сам Рэбе говорит, вот Машиах вот буквально уже, там, освобождение на пороге, там, как, там, Рэбе много формулировок разных высказывал, ну, например, что освобождение, оно лежит буквально уже вот на пороге, его надо только затащить в комнату. Ну вот, как-нибудь с Божьей помощью мы под руководством Рэбе этого добьемся. Ну, не завтра, не послезавтра. А может, завтра, послезавтра. Ну, не получится завтра, получится послезавтра, не получится послезавтра. Еще когда-нибудь получится. В общем, когда-нибудь мы доживем до светлого будущего. Вот. И тут Рэбе говорит, «Ма ойди хойни ла сейс, а что я еще могу сделать? Кидейши колбны и соль яришевы и заку БМС». Для того, чтобы побудить вас, чтобы сделать так, чтобы сыновья Израиля, они закричали, вот по-настоящему подняли настоящий шум, такой, чтобы там небеса затряслись, и чтобы вот как-то побудить Всевышнего к тому, чтобы, наконец, реализовать освобождение. По-настоящему, «Ваифалу лигови эс Машиах бепоэль», и чтобы это привело, чтобы евреи настолько пробудились, чтобы они привели к тому, чтобы Всевышний привел Машиаха в действие. «Леахрей шикол маши найса ад ото», поскольку все, что происходило до сих пор, это Рэбе перечеркивает, как, ну, вот, в таком примитивном взгляде на эту беседу, перечеркивает буквально всю свою деятельность, которая была до сих пор. «Лой гоэль», Рэбе дальше выделяет, «не привело ни к чему». Никакого действия не произвело. Веарая, и, ну, как мы можем сказать, и как же не произвело-то вот эти вот много-много лет. То есть, Рэбе, это у нас Товшин Нун Алиф, это 51-й год, а в 11-м году, Рэбе еще только официально, на самом деле, раньше, ну, скажем, в 11-м году он занял официально пост Рэбе, как бы, принял на себя Нессиус. И 51-й год, значит, это 40 лет прошло. Дальше Рэбе будет постоянно обсуждать вот эти 40 лет хождения по пустыне, когда к завершению 40 лет еврейский народ достиг состояния, да, когда у него, выражаясь языком Писания, появились глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы знать. То есть вот приходит, наступает момент осознания поставленных 40 лет назад задач, когда Рэбе произнес свой известный маймер «Боси Легани», содержанием которого, ну, по крайней мере, поверхностно, наверное, все слушатели знакомы. То есть, вот как раз это создание, реализация, наконец, в этом седьмом поколении от Алтер Ребе, реализация основной задачи творения, создание жилища Всевышнему в Нижних. Так вот, так что, ничего не произошло? Конечно, произошло. Ну, как можно сказать, что не произошло? Ты рыба что-то напутала. Как это не произошло? То есть Рэбе влиял на нас и влиял на многие уже там, 40, в течение 40 лет. Он воспитывал это поколение и поменял буквально невероятным образом. Ну, не знаю, я не люблю всякое агитационное там, кино и так далее. Всякие там пропагандистские материалы. Можно посмотреть просто какой-нибудь вот заведомо пропагандистский фильм по поводу Хабада. Ну, там, наверное, может быть, говорится, там, я не знаю, в тоне, в котором, который может кого-то раздражать, но, тем не менее, ну, факты. Рэбе построил такую вот империю, распространил влияние торы-хасидизма Хабад практически на всю планету. То есть, практически нет уголка в мире, где невозможно было бы получить поддержку в еврейском плане в области изучения Торы и заповеди от посланника Рэбе. То есть, везде находятся посланники Рэбе, везде они предпринимают усилия для того, чтобы самые внутренние источники Торы, они достигли самого худца. Помните наши разговоры многочисленные насчет этой фразы, которая была дана Баал Шемтову в ответ на его вопрос, когда ты придешь, господин. Баал Шемтов поднялся во время поднятия своей души, он приблизился к Машиаху и задал ему вопрос, когда ты придешь, господин. И тот ему ответил, когда распространятся твои источники наружу. Вот эти источники, они распространяются наружу силой посланников Рэбе во всем мире, силой хасидов Хабад в частности, и в основном, наверное, на определенном этапе. И вот эта работа, она, ну как это она не отличается, что там не помогло? Да огромное количество людей там изменило полностью образ своей жизни. Огромное количество людей приблизилось к еврейству. Огромное количество людей, уже находящихся в еврействе, находящихся в хасидизме, скажем, они совершенно перестроили свои взгляды на Машиаха и освобождение и стали, ну, Рэба, не требуй от нас слишком многого, ну да, бесконечного поднятия не произошло там какого-то. Ну, как ты можешь сказать, что вообще ничего не помогло? Рэба объясняет. Веар, возвращаемся к беседу. Да? Веарайо, аргумент. А что является доказательством того, что ничего не помогло? То есть, я пытался побудить евреев к тому, чтобы они... Это, причем, по сути, пытался побудить евреев. Не то, что Рэба сказал один раз. Ребята, говорите адмосой. И евреи сказали адмосой не так, как Рэбе хотелось. То есть, вот не произошло. И небеса не упали на землю. Сказали евреи адмосой, а небеса на землю не упали. Нет, речь идет о том, что вот этот вот огромной продолжительности процесс, который подразумевал раскрытие огромного объема, вот, ну, корпус вот, Торы, который Рэбе надиктовал, как бы, да, он совершенно непомерно велик. Это огромное количество глубочайших объяснений по всем вопросам Торы, и ключевое место в нем занимают объяснения, которые связаны с личностью Машиаха, временами Машиаха, и вот с точки зрения указательной, это огромный объем различных указаний, которые связаны с продвижением, с реализацией в седьмом поколении от Алтер Ребе, освобождение, наконец, таким образом, чтобы оно произошло практически, как Рэбе выражается, на уровне ниже 10 тфахим, то есть вот в области грубой материальности, так, чтобы не приходилось что-то доказывать кому-то, там, освобождение здесь, освобождение или освобождение не здесь, а вот в каком-то смысле здесь, нет, чтобы все было понятно. Так вот, вся эта работа, говорит Рэбе, она не получилась, вот пока что не реализовалась, ничего не вышло. То есть, можно пока что поставить полный неуд. По какой причине? Веараю, а доказательство тому, что немцу им адайн бегол, что мы находимся в изгнании. Веоидве икар, и мало того, что мы находимся в изгнании, на самом деле вопрос изгнания, он не территориален. Скажем, евреи, которые проживают на территории земли Израиля, они в соответствующих молитвах читают вместе с теми евреями, которые живут где-нибудь там, не знаю, в Караганде, читают вот те же самые слова насчет того, что за грехи наши изгнаны мы из земли нашей. Те евреи, которые там находятся в Иерусалиме, молятся там, скажем, у стены плача, вот они читают те же самые слова: за грехи наши изгнаны мы из земли нашей, потому что они тоже находятся в изгнании. изгнание – это, в общем, такая надтерриториальная вещь. И когда осуществится полное окончательное освобождение, то все евреи, включая тех евреев, которые находятся в земле Израиля, они переживут освобождение из вне земли Израиля в землю Израиля по-настоящему. Так вот, помимо того, что мы находимся в изгнании, но, тем не менее, помимо того, что мы находимся в изгнании вот на каком-то таком уровне, не все находятся на территории земли Израиля, не везде есть возможность, то есть есть проблемы в выполнении Торы и заповедей, есть силы, которые преследуют евреев и препятствуют им жить нормально, полноценно по-еврейски. Помимо этого есть, Ребе говорит, и это главное, мы находимся беголус пними беньоны авида зашем, мы находимся во внутреннем изгнании. То есть у нас внутри сплошное изгнание, мы находимся внутри себя, в огромном количестве ограничений, которые препятствуют нам служить Всевышнему правильно, служить Всевышнему полностью, то есть которые препятствуют нам задействовать себя целиком в служении Всевышнему. А довара и хидиш и холин, ну вот, вот такая вот, такая нелицеприятная правда. А довара и хиди, продолжает Рэва следующий ход, а довара и хидиш и холин и ласейс, единственная вещь, которую я могу сделать, смог сделать, вернее, да? Лимсара и не налыхам, я могу только переложить эту задачу на вас. То есть я все свое сделал. Значит, я, сейчас он сам это скажет своими словами, но просто, то есть, что я могу сделать еще? Я в течение 40 лет пытался пробудить евреев к тому, чтобы они действительно, ну вот, закричали адмос, и так, чтобы небеса упали на землю, и моментально произошло освобождение. Но этого не произошло. Этого не произошло, потому что, ну, потому что, очевидно, это по той или иной причине невозможно. Потому что невозможна передача вот этого духовного импульса такая, которая привела бы вот к этому уровню полноты служения, которого Рэбе требует. Кстати, может быть, сразу, ну, то есть у меня бы появился естественный вопрос. Рэбе, а чего бы тебе самому бы не крикнуть адмосой, вот так вот действительно от всего сердца, ты вот говоришь, мы не умеем кричать от всего сердца, адмосой, крикни сам адмосой от всего сердца, пускай Всевышний тебя услышит, и пускай вот приведет Машиеха, праведника нашего, и освобождение истинное, и полный раз мы не можем сделать это за нас. Ты же вот умеешь, судя по всему. Но ответ на этот вопрос, в общем, на самом деле интересно, что то, что такой вопрос может подняться, в каком-то плане доказывает вот эту известную версию о том, что Рэбе является Машиах Бехескес, что он является потенциальным Машиахом, то есть именно тем человеком, которого в поколении Всевышний назначает Машиахом, если он решает произвести освобождение именно в этом поколении. Ну, это отдельный долгий разговор, мы с вами когда-нибудь его проведем, сейчас достаточно того, что я сказал. То есть, и с этой точки зрения Рэбе здесь в данном случае абсолютно ничего не может сделать. Дело в том, что с еврейской точки зрения Машиах как король, да, Машиах освобождает евреев в качестве короля. Как Рамбам говорит, встанет король, то есть он является в определенном смысле королем, встает в завершении времен, и освобождает еврейский народ. Почему он освобождает еврейский народ? Откуда в нем силы на это? Потому что он еврейский король. Он является законным последователем, законным преемником царства дома Иуды, является наследником и законным преемником царства дома Иуды. И он в качестве короля осуществляет освобождение. Так вот, Машиах, он становится королем. С точки зрения еврейской, и любой еврейский король становится королем. На самом деле, любой король с точки зрения Торы, в том числе и не еврейский, он может быть королем только тогда, когда массы народные, они приняли царство этого человека на себя добровольно. Если диктатор, взял, устроил там путч, свергнул законную власть, занял место правителя, всех задавил там, значит, подавил возмущение народа там, при помощи пулеметов и других подручных средств, то он не является с точки зрения Торы королем, не может являться, даже если он сам себя так называет, и даже если на каждом переулке накинут, в каждом везде висят транспаранты, да здравствует король, только не вывешенные народом, а вывешенные там, его пособниками, скажем. То есть королем является только тот человек, который принят, власть которого народом принята добровольно. Как говорится о взаимоотношениях между евреями и Всевышним, «Малхус и Бродсен Киблалеем», «Царство его по воле своей приняли на себя». Вот точно так же в отношении Малхусой царства, да, его королевскую Мелех, Малхус, Мелех король, Малхус царство, то, что евреи приняли на себя Малхус Всевышнего, именно это как будто бы утверждает царственность Всевышнего в мире. Точно так же с идеей Машиаха. То есть Машиах сам себя на престол не поставит, не может физически. С точки зрения Торы, он не способен, и вы будете смеяться, и Всевышний не способен, и пророк, который помазывает какого-то человека на царство, он не способен осуществить его как короля. Для того, чтобы этот человек практически стал королем, как, например, в свое время король Давид, который был помазан, а потом прошло масса лет, покуда он стал правителем еврейским. Да? Он был помазан еще в дни царя Шауля, потом погиб царь Шауль, потом он был 7 лет царем только в Хевроне, потому что в Хевроне его приняли как царя, а в Иерусалиме не приняли. Только потом, через много лет, он стал, к нему явился Санхедрин и провозгласил его Санхедрин в качестве представителя всего еврейского народа полномочного, провозгласил его королем. Так вот, и здесь тоже Ребе здесь ничего не может сделать, по всей видимости. То есть он может побудить, он может побуждать, он может объяснять, он может вести, он может там, подталкивать, подпихивать. Но пока со стороны народа вот, не произошло какого-то личного такого стремления, не раскрылось личное стремление к этому адмосу, то ничего и не происходит. Так вот, мы застряли на одном предложении. Единственная вещь, которую я мог сделать, это передать это вам. Асу кол ашер бейхаласхим, опять Ребе выделяет курсивом, сделайте все, что в вашей возможности. Иньоним шехем беойфен деойрес детойгу. Сделайте те вещи, которые находятся, которые определяются как свята мира тойгу. Ну, наверное, по другим занятиям, других занятий у вас уже сложилось какое-то представление о вот этом структуре мироздания, которое творение, которое проходило через несколько этапов, а в частности, через сотворение мира Тойгу, который отличался тем, что там были высочайшие, грандиознейшие света и крайне мелкие, неспособные, неупругие, неспособные к взаимообъединению, конгломерации сосуды. И вот эти великие света сломали сосуды мира Тойгу, и мир Тойгу на этом закончился. Осколки этих вот сосудов, они упали в мироздание и предоставляют нам доступ к великим светам мира Тойгу. Но в мире Тикун света маленькие, хотя появились большие сосуды. Это как второй этап сотворения мира, вторая попытка сотворения мира в кавычках. Так вот, Тойгу – это мир хаоса. Те вещи, животные, какие-то, там, скажем, подразумные, которые человек делает, определяются как тойгу. Но как тойгу определяются и надразумные вещи. Те вещи, которые настолько высоки, что они не одеваются в разум, не одеваются в сосуды разума. Так вот, делайте, говорит Ребе, сделайте те вещи, которые будут образом светов мира тойгу. То есть, может быть, они будут запредельными, может быть, они будут абсурдными, может, они будут выходить за рамки привычного совершенно, невоспринимаемые. А волбе кейлен де тикун, но оденьте их все-таки в сосуды мира тикун, оденьте их в те формы, в которые они таки смогут быть восприняты. А в этом вся идея, прихода Машиаха, в определенном смысле, с точки зрения внутренней Торы, приход Машиаха определяется как привлечение светов мира Тойгу в сосуды мира Тикун. Вот это реализация жилище Всевышнему в нижних, это привлечение святов Тойву в сосуды Тикун. Так вот, сделайте из своих поступков вот это. То есть, сделайте свои поступки такими, как свята мира Тойву, но одетыми в сосуды мира Тикун. На самом деле, долгое, можно целый, там, ну, понятно, что можно не один Фарбренген, и с людьми гораздо более понимающими то, что это означает, формулировка, чем я, провести. Ну, сейчас мы это вот, насколько поняли, настолько поняли, двигаемся дальше. Лигови, так вот, сделайте вот такие поступки для того, чтобы лигови бы поэля с Машиха Циткейну Тейху в Мият Мамаш, для того, чтобы привести в действие Машиха, праведника нашего, сразу, моментально, в буквальном смысле. Тоже Рэбе выделяет курсивом. Вейги Роцен, и пусть будет угодно, что Соев Соев, Емацеу, Асором и Исроил, Ши Исакшу, Шехем, Мухрохим, Лифел, Эцла, Кодж Боругу. Пусть будет угодно, чтобы в конечном итоге нашлись десятеро евреев. Известен вопрос, почему именно десятеро. Почему вот это место, оно, в общем, меня достаточно волнует, но ответа у меня нет. Чтобы в результате нашлись десятеро евреев, которые упрутся, которые исакшу, упрутся рогом, заупрямятся, шехем мухрохим, в каком смысле заупрямятся, что они, вот, они примут ту вещь, что они совершенно обязаны мухрохим, даже не црихим, а мухрохим, подействовать на святого благословенного Онкевиохал. Увивады ефалу эцелакосбургу, и само собой разумеется, если они упрутся таки рогом, то тогда они, да, произведут свое влияние на святого благословенного. К мойши косу в киам, к шей ойре в гулем алиюса валахен, весулахта лавнену валхатлисейну унхалтону. Как написано, ибо ты народ жестоковыйный, в каком в плане, в лучшем смысле, и поэтому и прости грехи наши, разного типа, и дай нам наследие. Это сюжет, если вы помните, Моше Рабейну пускает в ход вот такой вот аргумент для того, чтобы убедить Всевышнего не уничтожать еврейский народ, а более того, простить его и дать ему его наследие. То есть, вот закончить этот процесс выхода из Египта, который должен был увенчаться вхождению в землю Израиля и получение наследия там, вот в качестве аргумента для этого он использует такой оборот. «Киам кшей ойров гу», «Ибо он народ жестоковыйный». Ну, и, естественно, задается вопрос, и многократно задается вопрос, и получает разные ответы. Как же это может, какое-то странное, полное отсутствие логики. То есть, ну, чем можно было уговорить Всевышнего не уничтожать еврейский народ после греха Золотого Тельца? Ну, как чем-нибудь там вроде «мы больше не будем», или что, ну, как, ну, чем, или там «а вот они, люди-то на самом деле хорошие, они же добрые, они же на самом деле, ну, просто дураки», ну, что-нибудь вроде вот это, ну, как упрашивают простить. А Моше Рабейну упрашивает простить вот таким оригинальным образом. Он говорит: «они твердолобые, упрямые до жути». Они кшей ойров, это, значит, твердые за гривком. Ойров – это, на самом деле, не тыльная сторона, вот затылок. То есть, они жесткие затылком, твердые затылком. Сейчас дальше мы будем давать ему объяснение более глубокое, но пока что хватит. В простом смысле, твердолобые, совершенно не способные отступать. То есть, вот если они что-то, мужик, что бык, втемяшится, в башку какая блажь, вот такие вот. Они, если им что-то влетело в голову, то все, они уже идут на пролом, и их совершенно ничем не уговорить. Ну, как можно вот таким вот аргументом уговорить Всевышнего простить евреев за то, что они там буквально через 39 дней после дарования Торы уже сделали себе идола, только они услышали. То есть, что это за аргумент? Это аргумент вроде бы против евреев работает. Так нет, объясняют наши мудрецы, что здесь Моше Рабейну имеет в виду жестоковыйность в хорошем смысле. Да, евреи, вот там, бывает так, что, к сожалению, эта жестоковыйность, вот эта твердолобость, упрямство, там, зацикленность некоторая, она работает против нас, она работает против служения, она работает не в ту сторону, не в сторону раскрытия еврейского начала. Еврей может пойти каким-то не тем путем, и на этом пути, ну, как мы видим, в общем, собственно, в истории многократно, если уж еврей за что-то берется, и как-то вот это направлено не в сторону Торы, то тогда он, бывает, дров наломает, ой-ой-ой. Но это качество само по себе, это качество совершенно уникальное и потрясающее. У еврея есть способность подняться на такой уровень надразумности, что вот если перед ним будет поставлена задача пробить головой стену, и он осмыслит, он действительно, вот не осмыслит, как раз выше разума, то осмыслит, тут дурацкое слово, что он вот проникнется этой задачей, то он будет пробивать головой стену, потому что он твердолобый, потому что он твердолобый, как раз твердолобый тоже плохо подходит, потому что жестоковыйная эта сторона обратная лбу, обратная разуму. То есть он не отступит от своей задачи, он способен подняться на уровень выше, и тогда, и вот за это качество еврей достоин прощения, даже по поводу такого ужасного греха, как грех идолопоклонства. Так вот, пусть будет угодно, говорит Ребе, вспоминая начало фразы, пусть будет угодно, чтобы в конце концов нашлось 10 евреев, если найдется больше, то понятно, что, насколько я понимаю, у Ребе не будет претензий к этому, которые упрутся в этой идее, вот заупрямятся в этой идее настолько, что они в результате практически осуществят освобождение. «Легови бепойлэ загиула амитис вашлэйма тэйхов умият мамаш», что они таки окажутся способны привести освобождение в действие истинное и полное моментально, сразу, в буквальном смысле. Изучение сносок никто не отменял, несмотря на такой душераздирающий финал. 52-я сноска – это просто была ссылка на Хумаш. А 53-я сноска – это как раз вот про упрямство в лучшую сторону. По этому поводу Ребе приводит ссылку на Мидраш Шмойс Раба, который приводится в Тойра Ойр и в Ликут и Тейра. Два места из трудов, из основополагающего труда, скажем, одного из основополагающих трудов Алтер Ребе. Тойра Ойр, Ликут и Тейра. Ну вот мы их последовательно и просмотрим. Значит, прежде всего ссылка на Мидраш. Во имя Раваэл Мойша, Роисия Зоамазем Магу, Венеам Кшиоэрев Гу. Сказал Бог Мойша. Посмотрел я на этот народ, что он собой представляет. И вот чего я тебе скажу. Он таки Кшиоэрев. Он ужасно упрямый. Омар Раби Ицек бен бар Ридзифо бешем Раби Ами ато совар шигу лигнай вей нэла ли шифхон ой в Йегуде ой цалув. Ну вот это в прошлый раз тоже я сомневался в данном случае. Ну, думаю, что эта речь идет, вот это вот ой Йегуде ой цалув, у меня вызвало вопрос. Но, к сожалению, разобраться у меня сейчас возможности нету, чтобы быть совершенно уверенным в своей правоте, но сказал Раби Ицек бар Ридифо от имени Раби Ами. Ты думаешь, что это Всевышний говорит Моше Рабейну? Я посмотрел на этот народ, и ты знаешь, он очень упрямый. Ты думаешь, это в негативном смысле Всевышний говорит? Нет, это он прославляет евреев. Проверил на всякий случай, правильно ли я понимаю, что Цалув – это распятый. Это он прославляет евреев, которые, если речь заходит о принципе, их еврейском принципе, надеюсь, что именно эта мысль имеется в виду, то есть она точно имеется в виду, но вот, то тогда у него нет другого варианта. Он либо он остается евреем, либо он готов идти на смерть, либо он готов, чтобы его распяли. И вот эта вот идея, она, как мы сказали, озвучивается вернее, не озвучивается, а обсуждается вот Малтер Ребе в Тойра Ойр Ликут и Тейра. Первая ссылка на Тойра Ойр. «Ксив ки амкши ойре в гу висалахту хулю». Написано: «Ибо народ, он же народ жестоковыйный он, и прости ты». «Веейш лиговин лихиур машайхус ливхинас кше ойре фининаслихо». На первый взгляд не очень понятно, а какое отношение вообще жестоковыйности имеет прощение. То есть, ну, то, что мы сказали выше, вроде бы упрямство, оно не является стимулом к прощению. «Шетола зе базе», а тем не менее Моше Рабейну, но он ставит в зависимость одно от другого. «Демишум декшуэйре фалкейн веселахта хулю». То есть, он хочет, чтобы Всевышний простил евреев именно потому, что они упрямый народ. «Ага инин юван бегэгдам тхило инин кшуэйров мау». Так вот, вначале надо разобраться с тем, что станет понятно, если мы разберемся вначале, а что такое кшуэйров. «Дегин эйров гу», мы сказали выше, что «ойров» — это затылок. То есть «кше ойров», ну, жестоковыйный, так все-таки редко говорят. Я даже, честно говоря, боюсь, что я этот термин унаследовал из некогда читанного мной за неимением еврейской версии синодального издания. Упаси бог, значит, нашей ключевой книжки. Ну вот, жестоковыйный, не знаю, как упрямый. Не знаю, как расшифровывается упрямый, ну, твердолобый мы же говорим, твердолобый. Ну, правда, тогда это не согласуется с еврейским термином. То есть, это анатомические детали. Жестоковыйный, в смысле, что у него жесткая шея, он не способен нагнуться, преклонить голову, скажем, или посмотреть по сторонам. Вот у меня в детстве и юности, у меня достаточно часто продувало шею, как тогда считалось, на самом деле не знаю, что это такое было, но вот у меня шею было не повернуть, начинала болеть шея и верх спины, так что было не повернуться совершенно, я мог поворачиваться только всем корпусом целиком. И вот такие евреи, они от природы, они, если вот они в одну сторону смотрят, и вот им голову не повернуть, а тем более уж там поклониться, это уж совсем никак. Так вот, кшей ойров. Что такое кшей ойров? Ойров гу оймет негет мецах. Ойров – это та часть головы, которая расположена прямо напротив лба. Противоположная лбу сторона головы. Шишом и орос ароцену каидуа. А известно, что лоб – это, когда говорят, там, 7 пядей во лбу. Ну, то есть, вот вообще лицо является средоточием различных органов, которые выражают высочайшие способности человеческой души. Там вот самый главный инструментарий человека расположен в области лица, а не в области загривка. «Вегины бэйра в гуа коях...» Так, «Росен каедуа». «Вегины бэйра в гуа коях шеля росен бифхина саминагдэй и дэгайну шелу избол довара минагет лэрцойны». Так вот, известно, что если с лбом, с передней стороной связана позитивная воля, то с загривком, то есть со стороной противоположной, связана, наверное, назовем это негативная воля, то есть нетерпение силе противостоящей. «Вегуб хина саикшус», и это упрямство, «шелой юхлу ля тойса миротсен лиротсен», «лиротсен минагет». «Бешу мойфен». Та сила, то есть вот этот вот затылок, он противостоял лбу, он расшифровывается внутренней Торой как та способность, которая заставляет человека придерживаться одной воли. Вот он что-то решил, и теперь, ну, бывают люди такие вот слабохарактерные, которые там что-то решили, ну, потом сменили свое решение, а потом еще раз сменили, а потом еще раз. И, в общем, для того, чтобы их свернуть с избранного им пути, в общем, много не требуется. А есть люди, наоборот, упертые, которые, если уж чего решили, то тогда мужик, что бык, и так далее. Так вот, в данном случае загривок, задняя сторона головы, располагаясь напротив лба, где формируются решения, она соответствует вот этой способности придерживаться избранной воли таким образом, чтобы не отклоняться в сторону. Никаким образом. Везеу аникра кшеойров. И вот это называется жестоковыйность. Кшеойров. Жесткость затылка. Шеугамкин бифхина сароцун шелимайдами надас. Который касается воли так же, как она выше разума. Увавойда завая айну пхина сароцун шелой лимрейдбо изборых. Лимайла минадас. А если говорить о святом служении, то это тот сегмент воли, который обуславливает, который закрывает возможность бунтовать против Всевышнего. Даже если это связано с тем, даже если это непонятно разуму, даже если это представляется иррациональным. Ведь мой шикосу медреш парша китисо, и как написано в мидреше в таком-то месте, «Бэйнин киам кшиойра вгу ату совр шигу лигнай вейна лошевах». Ты думаешь, ну вот наш мидреш, который мы процитировали выше, по тексту мидреша именно, ты думаешь, это, ты думаешь, Всевышний говорит это с оттенком, значит, уничижительным, то есть он хочет, он ругает евреев здесь. Нет, он их прославляет как раз в данном случае. Дегайну, аф мишейни бендай ты хозек ли избойн бигдула савайв ли испайл мехма за избойнус гини микол мок и митсадаротсон шалимайна медадас юхал колыш мисоль ест цоак либе лавай. А в чем прославление? Всевышний говорит, у них есть такое качество, как жестоковыйность. У них есть такая воля, которая не связана с их разумом, которая автономна от их разума, скажем, которая смыкает их с тем, что выше разума. И по этой причине, по причине обладания такой способностью, ну, понятно, если речь идет о том, что ниже разума, то есть неразумно, глупо, ошибочно, скажем, то это плохая сила. То есть это вот упертость, которая может привести к тому, что человек, ну вот, и не хочет ничего понимать, не хочет ничего не знать, не хочет ничего видеть, не хочет ничего делать. И хоть ты ему укол на голове тиши. А если эта сила относится к тому, что выше разума, это же все-таки это сила, как и все другие силы души, она универсальна, она может работать и в ту сторону, и в другую сторону. Так вот, эта сила и в негатив, и в позитив. Так вот, если что обуславливает эта сила, какую способность за счет того, что еврей обладает, на что он способен? А он способен, даже не обладая достаточным разумом, настолько сильным, давайте ближе к тексту переведем, также тот человек, у которого дас не слишком силен, чтобы он мог размышлять о величии Всевышнего и пробуждаться от этого размышления, чтобы в нем пробуждались любовь и страх. Несмотря на это, с точки зрения вот этой самой воли, которая выше дас, сможет каждый еврей, вне зависимости от своих умственных способностей, повторимся, прийти к тому, чтобы его сердце взывало ко Всевышнему. Другое место, другой фрагмент из Ликут и Тейра, тот был из Тойра Ойр, этот из Ликут и Тейра, на самом деле, несмотря на разницу в названиях, это один и тот же труд, как мы знаем. «Гоагава шибепнимию залеев шелимайла мя там вадас, рак боум или майла бифхина сматоно». Любовь, которая заключена во внутренности сердца, которая выше понимания и постижения, выше понимания, выше разума и логики, приходит только свыше, рак, бо, милимайло, которая приходит свыше как подарок. То есть те любовь и страх, которые мы наследуем у наших праотцов, и которые вот Всевышним в нас вложены, и от которых мы даже избавиться не можем. Да? Они вот даны нам, единственное, что они не находятся в раскрытии. «Эйн пхина зулиу маз зэ кнэгдох». По отношению к ней нет противостоящего начала. Ну, если вы помните, скажем, в шестом переке Тани Рэбе цитирует, кстати говоря, не помню, что цитирует, то ли Иова, то ли Кейгелеса, «Одно напротив другого сотворил Бог». «Зелу мазе оса илыким». «Одно напротив другого Бог сотворил». И это такой ключевой принцип. В любых моментах, в том числе святого служения, мы наблюдаем полную симметрию. Если есть какая-то позитивная идея, значит, есть напротив нее подобная негативная штука. подобные негативные моменты. Если у нас есть, там, скажем, 10 сферот, даже на таком уровне, если есть 10 сферот, то напротив и них есть 10 кисвендемисавуса, 10 корон нечистоты, которые будут функционально совершенно аналогичны вот этим самым 10 сферот. Они будут теми же самыми силами по существу, только по-другому направленными. И вот, на самом деле, поднимаясь все выше и выше и выше, и рассуждая о все более высоких моментах, мы узнаем, что практически любые моменты в святости, они обладают каким-то вот таким вот зеркальным отображением в том, что святости противопоставлены. И по этой причине и существует эта постоянная борьба между добром и злом, между святостью и то, что ей противопоставлено, между стороной света и стороной тьмы, скажем. Потому что есть одного порядка вещи, которые направлены в разные стороны, стоят друг напротив друга. Но дело в том, что есть те моменты в святости все-таки, это правило не является абсолютно универсальным. Есть те моменты, которым нету пары, у которых нет отображения со стороны противопоставленной святости. Скажем, сущность божества, то есть сам Бог, у него нет отображения, нет вот верховного божества со стороны противопоставленной святости. Скажем, «Лей смола бегай атика», нет левой стороны в атик. Да? Так вот, когда мы говорим о любви и страхе, которые заложены в природе каждого еврея, и они в нем присутствуют, вот волевым порядком спускаются свыше в еврея, еврей наделяется ими как подарком, вот напротив этих аспектов нет никакой стороны кнегет, нет никакой стороны напротив, нет симметричного злого начала, плохой любви и плохого страха вот на этом уровне нет с другой стороны. Помню, кстати говоря, в какой-то из книжек, которые мы сейчас изучаем параллельно, там же есть этот момент о том, что вот любовь, есть любовь ко Всевышнему, любовь, вот, святая любовь, любовь к вещам, к позитивным, к добру и так далее. А есть любовь к плоским наслаждениям, любовь к грязи разнообразной, которая противостоит этой любви. То же самое отношение, в отношении страха. Есть трепет перед Всевышним, а есть животный страх перед какими-то вещами, которых бояться совершенно не надо. И этот страх вот отвлекает еврея, не дает ему возможности служить Всевышнему полностью, быть задействованным в служении полностью. А вот по отношению к этим любви и страху нету противоположной стороны. Они совершенно вот в гордом одиночестве. Шепхинас пнимиус никуда залдеви пнимиус ихидо шеейн ло эл роцин эхот лавига шабашамаем. Потому что они являются атрибутами, вот неотъемлемыми атрибутами аспекта ехида. Наиболее внутреннего из аспектов души, помните, говорили неоднократно, с уровней души, нефеш, руах, нишома, хая и ехида. Три из них одеваются в материальное тело, скажем, при хорошем стечении обстоятельств, знаешь, шухный шум. Хай и Ехида, они вот относятся к области Макифин. И из них Ехида – это наиболее внутренний уровень души, который совершенно находится в полном слиянии с божественностью свыше. То есть, вот это тот самый уровень души, который как будто держит отца за руку, и поэтому не нуждается ни в каких доказательствах существования отца. Уровень души, который не стремится никуда, потому что он уже достремился, он уже на месте. В нем стремление отсутствует. В этом смысле он отличается принципиально от аспекта хая, скажем. Так вот, этот уровень души – это то, что мы называем внутренней точкой сердца. Кстати говоря, тоже часто довольно используемый термин нами. Внутренняя точка сердца, которая является ехида, у которой нет другой воли, кроме как воли обращенной. Ни другого желания, кроме как желания к Отцу, обращенного к Отцу, который на небесах. «Вегиа майлова амадрейге шеен дугмоса влойбе кейрко нимцо бегашмиус клол». И это уровень и ступень, подобного которому мы не можем, и даже сопоставимого с которым мы в материальном найти не можем. Ракла ашем ливады нимца, значит, то есть вот эта вот вещь, которая обращена только ко Всевышнему. Подобного, обращенного куда-нибудь в сторону, мы не найдем, сколько не будем пытаться. Нимцаш лебны Исруэль, ам крейвей. И вот это вот дано именно с еврейскому народу, который называется народом, народом близким ему, в смысле Всевышнему, к Мешикосов, ки ам кше ойрев гувесо лахту вегемер. И вот это начало, оно и выражается в жестоковынности, за которую еврейский народ можно простить, даже если евреи сделали идола через 39 дней после дарования Торы. Пируш кше ойрев. То есть, ну, Рэбе здесь цитирует эту самую фразу, ибо он народ жестоковыйный, поэтому ты его прости. В чем смысл, продолжает Алтер Рэбе, «кше ойров пхинас родсен шелимайла миатам вудаас хулу». То есть, вот эта вот жестоковыйность, это воля, как она поднята над, над логикой, разумом. «Машикосу мокимах», как написано в другом месте. Не исключено, что другое место, это как раз вот тот отрывок из Ликутите, из Тойра Ойр, который мы прочитали чуть выше. Увеисойра русахова раба зой бекальгу йохал линацех лигак братуева лгора лигамрой. И пробуждением вот этой великой любви, другое дело, что пробудить ее довольно сложно. То есть это, она с одной стороны присутствует всегда в еврее неизбежно, то есть вне его каких-то там планов, скажем. То есть он, еврей, обладает этой любовью всегда. Но совершенно не всегда эта любовь находится в раскрытии. Для того, чтобы пробудить ее раскрытие, вот если ее пробудить, ее раскрытие, простите, то тогда с великой легкостью можно победить зло добром, усилить добро до такой степени, чтобы зло просто, значит, перед ним спасовало, полностью исчезло. Мипней шеен лохицойним бо ахиза клол. Почему? Ну вот именно по той причине, что, а потому что партнера, равновесного противника по отношению к добру такого уровня нет. То есть такое добро, оно снесет любое зло, просто даже не обращая на него особого внимания. И последнее. Нет, предпоследняя ссылка, простите, 54-я. Так вот, Рэбе говорит, чтобы уперлись евреи и привели к тому, чтобы, Всевышний осуществил освобождение истинное и полное сразу, моментально, в буквальном смысле. И ссылается на Радака, который подобен Мецудас... приводит посук ссылки в оригинальной, простите, не туда посмотрел. Лихаерша, а посук имеет цесхами с мисрой марона нефлои, згу чува сакош бурулит фила санови алла геула, радаком отсюда сдовит алла посук. Необходимо заметить, что посук, который мы с вами цитировали, по-моему, в каждой из бесед в этой книге, которую мы изучали, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, это из пророка Михи, значит, Рэбе отмечает, что как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, причем тут этот пасук, а потому что приведение освобождения, оно вот должно происходить таким образом, как это описывает пророк Миха, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, вернее, не пророк Миха описывает именно в этом-то и смысл, а цитирует пророк Миха слова Всевышнего, который ему отвечает в отношении освобождения. Радак и Мецудас Довид, с точки зрения составителя, здесь говорят совершенно одно и то же, поэтому Радак он не приводит, приводит Мецудас Довид. «Киилу акодыш бору миши вейлеймер шумайтест филосхо». То есть, как будто бы Всевышний отвечает пророку. «Я услышал твою молитву, вехенесе, и так, как ты просишь, я так и сделаю». «Век мой, емей цесхомерц мисроем, кен арену нефлоес». И наподобие тому, как в дни выхода из Египта, так я покажу чудеса. Таки да, я покажу чудеса, я пойду на удовлетворение твоей молитвы. Наверное, так. Последний пункт беседы. «Векидейли магер белизарес оид йойсер». Ну, наверное, вы догадываетесь. Это вот тогда людям было совершенно непонятно, что делать, и, в общем, большая часть общины Хабада, в общем, была несколько обескуражена, мягко говоря, произнесенными Рэбе словами, то есть было непонятно, что делать дальше. Ну, с точки зрения, ну вот, не знаю, сейчас мы прослушали этот текст, мне уже трудно поставить себя на место человека, который первый раз этот текст слышит, потому что уж более много раз я его и слышал, и переводил, и учил. Но, ну, в общем, по-моему, здесь все достаточно очевидно. Ребе говорит, я, все, что я мог сделать, я уже все сделал. На вас ничего не производит впечатления. Так как это необходимо, вы почему-то не, вот, ну, не получается у меня на вас воздействовать так, как это... То есть, вот, переставить свою голову вам у меня не получается. Что я могу сделать? А больше мне ничего не остается просто. Больше нет других вариантов. Все, теперь это ваше дело. Я все, что я мог сделать, сделал, а вы дальше делаете все, что в вашей возможности. Помните, там было даже курсивом выделено. Сделайте то, что в вашей возможности. Все, что в вашей возможности. А что надо сделать? Очень просто. И дальше Ребе говорит предельно непонятную вещь насчет поступков, которые будут как свята мира тойгу, но в сосудах мира тикун. И вот это вот сделайте, вот это. И все будет. Я надеюсь, что все будет в порядке. Найдутся 10 человек, которые там, и все будет хорошо, и освобождение придет. То есть, ну, на первый взгляд создалось ощущение, что Ребе просто отказывается дальше заниматься этим вопросом. Или вообще вопросом взаимодействия с общиной Хаба. То есть Ребе уходит на пенсию. Что происходит вообще? Ребе говорит, я все, что я мог сделать, но ничего не помогло. Что можно, что осталось? Единственный возможный вариант – это отдать все. Вот теперь это ваша игра. Теперь занимайтесь этим сами. Ну, в дальнейшие события, как мы знаем, показали, что Ребе никуда не ушел. И более того, вопреки определенным верованием, он не ушел и по сей день, и продолжает заниматься нами. Но там произошел определенный перелом. В чем заключается перелом, очевидно, мы поймем, изучая дальнейшие беседы. Но Ребе остался при нас. То есть он продолжил руководство, и продолжил произнесение бесед, продолжил объяснения, в частности, касающиеся Геулы и Машиаха, продолжил побуждать евреев во всех областях служения. Там, то есть, ну, в общем, все продолжилось с точки зрения внешней, более или менее так же, как это было до сих пор. Но на тот момент вот евреи услышали эту мысль, так что Ребе все, Ребе нас, похоже, оставляет. И нам надо теперь что-то самим делать. Кстати говоря, недавно с удивлением прочитал в Фейсбуке, ну, как-то в дискуссиях в Фейсбуке, я утратил какое-либо понимание смысла участия, потому что когда... То есть, ну, количество неадеквата и, в общем-то, того, с чем спорить, не, очевидно, не следует вообще... задействованное в диалоге, оно лишает смысла его моментально. Но, тем не менее, есть какие-то вещи, на которые хотелось бы ответить. Ну, вот, в частности, было какое-то обсуждение вот того, почему же Всевышний вот так сделал, что Ребе, ну, вот мы можем сказать, что Ребе каким-то образом стал мне менее очевиден в этом мире. Есть люди, которые говорят, что он умер. Вот я лично этого верования не придерживаюсь и вижу ситуацию иной. Но, тем не менее, я вполне согласен, что вот привычный регламент общения с Ребе, он, конечно, был нарушен. Вот что-то произошло, что произошло, вот об этом надо думать. Гимел Тамус года Нунда, 3 Тамуса 1754 года, нечто произошло, что мешает нам обращаться к Ребе, скажем, привычным образом, то образом, который был привычен до тех пор. Так вот, зачем Всевышний все это сделал? Ведь это ясно, что мы, оставшись без Ребе, вот на самом деле, оставшись без Ребе после Гимел Тамус Товшин Нундалет, это примерно такое же, оставшись без Ребе, как в этой беседе. То есть Ребе говорит, все, что мне осталось, это переложить историю всю на вас. Потому что иначе это не работает. Я могу говорить сколько угодно, но все равно иначе это не срабатывает, ничего не получается. И только тогда, когда эта идея, она станет действительно вашей, когда идея принятия Машиаха, приведения освобождения, она станет действительно по-настоящему вашей, вот тогда это все и произойдет. Так вот, ну, есть известный пример. Самостоятельный ребенок, когда он учится ходить, то у него не сразу получается, он падает, он там пытается держаться там за предметы, пока он пойдет самостоятельно, много раз упадет. Возникает вопрос, а если его, ну, родители, естественно, не хотят, чтобы ребенок падал, он там бьется, разбивает себе там лоб, плачет, ему плохо. Заботливые родители, они хотят, конечно, ему там где-то соломку подстелить, где-то придержать там. То есть, они пытаются им руководить. И до поры до времени это совершенно необходимо, потому что ребенку необходима помощь, необходима поддержка. Но если представьте себе этого сумасшедшего родителя, который будет до такой степени будет бояться, что этот ребенок упадет, что он будет его водить за ручку, вот так вот только не выпускать из своих, не выпуская, вообще не отпускать его до 10 лет, до 20 лет, до 30 лет, до 40 лет, кто из этого ребенка вырастет? Ну, понятно, что это такое преувеличение, наверное, ребенку самому надоест в конечном итоге, что его все время держат за ручки. Но вот это вот идея того, что на самом деле, не отпустив ручки, невозможно ничего воспитать, это такая общая идея, очень глубокая. Необходимо учителю иногда, необходимо отказаться от опеки над учеником, чтобы сделать его, выражаясь словами Писания, светильником, который, в огонь которого поднимается самостоятельно. И вот в этом смысле в хасидизме, ну, в иудаизме вообще и в хасидизме в частности, мы можем увидеть очень интересную, ну, вот сейчас почему-то я так чувствую, что у меня просто сил не хватит развернуть большое рассуждение на этот счет. Ну, вот смотрите, Всевышний дал евреям Тору, дал ему руководителей, которые руководили им в течение долгого времени, вплоть до того, что в результате раскрылась внутренняя Тора, Тора хасидизма. Вот в этой Торе хасидизма присутствует, которая, собственно говоря, является вот инструментом распространения ее источников наружу, как мы сказали совсем недавно, является инструментом для того, чтобы в результате реализовалась идея жилища Всевышнего в нижних мирах. Чтобы, наконец, как один известный человек Канхайца говорит, чтобы, наконец, рвануло. Так вот, в этой Торе хасидизма, скажем, вот в хасидской общине, совершенно особое место с самого начала занимала Тора хасидизма Хабад. Предыдущий Ребе в своей известной книге «Ликут и Дибурим» он описывает, приводит, вернее, высказывание одного из хасидских учителей прошлого, который как раз вот объяснял разницу между хасидизмами, южными хасидизмами, как он так там их называет, польского, которые зародились в Польше, скажем, в Галиции, и хасидизм Хабад, который был наиболее северным, насколько я понимаю, из хасидизмов вообще, отличался от них принципиально. В чем заключалось принципиальное отличие? Он там приводит такую метафору. Если, например, хасид в другом хасидизме, он попадает в болото, упал в болото и тонет, то что делает его Ребе? Его Ребе кидается к нему туда, вот в это болото. Ну, понятно, о чем идет речь, там болото в служении, в смысле, увязает в болоте в служении, то его Ребе кидается к нему, не просто протягивает ему руку помощи, а туда залезает к нему, значит, вытягивает его, там строит ему, там, не знаю, там, вытаскивает его, вытягивает из этого болота, переодевает в сухое, там, дает ему лыхаем, чтобы тот не простудился. Ну, в общем, опекает его, короче говоря. Ну, и все кончается благополучно. Еврей оказывается в безопасности, в тепле. А в хасидизме Хабад не так. Если хасидский ребе, неважно, о каком поколении мы ведем речь, он видит, что его хасид упал в болото, то он к нему не прыгает. А он с берега объясняет ему, что ему надо сделать, вот этому хасиду. И вот этот хасид, он сам, он подчиняется Ребе. И Ребе дает ему надежный, верный способ спастись. Но при этом он, Ребе хочет, чтобы хасид сам сделал те вещи, которые необходимы для его спасения. И это принципиальное отличие подхода хасидизма Хабад от, скажем, других хасидизмов. Что мы здесь видим? Нацеленность на определенную отстраненность. Вот это вот, вот именно та, вот это вот нежелание бесконечно водить ребенка за ручку, а понимание того, что необходимо, ну, какая-то доля, естественно, это все, естественно, не о том речь идет, что жестокие хаббатские рэбы, они никогда вообще, пускай все тонут в болотах, они никогда никому руку помощи не протянут. Естественно, это не так, это уплощение ситуации. Просто вот доля самостоятельности, которая подразумевается служением вот таким хаббатским путем, она принципиально отлична, принципиально больше, нежели для других хасидин. По крайней мере, была на тот момент, когда вот этот хасидский учитель, он формулировал эту мысль. И дальше мы видим, вот в нашем поколении уже, мы видим несколько этапов на пути к этому. И дальше мы с вами будем учить беседы. И, ну, я постараюсь не забыть, и буду акцентировать на этом внимание, стараться. Будем встречать с вами раз за разом объяснения, которые будут касаться, ну, вот Беалойска мы только что упомянули, вот как раз будет беседа на недельную главу Беалойска достаточно скоро. Ну, то есть, скоро мы с такой скоростью учим, что это скоро, это я не знаю когда, но, ну, да. Где как раз Рэба и будет говорить о необходимости служения, которое будет как огонь, поднимающийся сам собой. Вот Аарон, первосвященник, он должен был зажигать светильники миноры. Каким образом он должен был их зажигать? Почему зажигание светильников обозначается Торой термином «бегалейсхо»? Не написано «бе адлакойсха», например, ну, что переводилось бы действительно «при зажигании твоем». А Тора формулирует, обозначает это действие «бе галойсха», что на самом деле дословно будет означать «при поднятии твоем». «Ле галейс», «ле алот», да, это поднимать, а не зажигать. Почему Тора использует этот термин? Мудрецы толкуют, потому что Аарон первосвященник, он, ну, как зажигание происходит, ну, все же зажигали там, я не знаю, свечки, лампадки. Берем с вами спичку, зажигаем ее, спичка горит нормально, да, а с лампадой не горит. Потом мы подносим, скоро Хануку, вот как раз потренируемся, подносим эту спичку к лампадке, ну, все зависит от фитиля и там масла или парафина, там что там, по-разному они горят, ну, строго говоря, всегда... Что бы мы ни зажигали, сразу не зажгется вот эта вот лампадка, скажем. Надо подержать спичку рядом с фитильком. Вот он начал тлеть фитиль, потом он вроде загорелся. Если мы раньше времени спичку уберем, то огонек раз, упс, и, значит, и перестанет лампада гореть. Но если мы будем держать там спичку, какой может быть выход? Мы будем держать спичку там бесконечно. Ну, спичка кончится, руки обожгем. Ну, можно взять какую-нибудь горелку, которая будет постоянно, то есть... Будем держать постоянно там вот это вот. Нет, нам надо, чтобы лампадка, она с одной стороны загорелась, не потухла. С другой стороны, горела сама, без нашего вмешательства. Вот это требовалось от Аарона. Ему необходимо было зажечь лампады миноры таким образом, чтобы они, с одной стороны, ему не надо было держать, так, чтобы они не потухли и горели сами. Не потому, что Аарон держит рядом с ними вот это вот... Ну, вот источник огня, поджигающую там, не знаю, кстати говоря, не знаю, чем он поджигал, палочкой. Так вот, примерно то же самое и с нами, Рэбе объясняет, это вот самостоятельное служение, когда учитель может с учеником сидеть и разбирать какие-то вещи, ну, любой человек, который занимался преподаванием, чего бы то ни было, он наверняка согласится, что если постоянно сидеть с учеником, ученик ничего вообще сам не будет даже пытаться осмыслять, пытаться делать, пытаться решать самостоятельно, то ничего и не подвинется с мертвой точки. То есть ученик, вот можно с ним сидеть и за него как бы решать, все время решать какие-то задачки. Но он никогда не научится их решать, если не предоставить ему хотя бы толику самостоятельности. И вот этот баланс между... опекой и предоставлением права на собственный выбор, на собственное решение, это на самом деле отображение вот, глобальной идеи творения, когда Всевышний порождает творение, которое, с одной стороны, не существует вне него. То есть, оно не может не подпитываться Всевышним, скажем. То есть, оно с представлением не обладает даже собственным существованием вне существования Всевышнего. Но при этом он хочет, чтобы у человека в этом творении была свобода выбора. И в этом основной интерес, и в этом основная интрига. Чтобы у человека в творении была свобода, полная свобода выбирать, что он делает, несмотря на то, что вроде бы мир осуществлен Всевышним. Всевышний прячет себя именно с этой целью, для того, чтобы предоставить свободу выбора. Он скрывает свое лицо и скрывает в каждом поколении все больше и больше свое лицо, вплоть до тьмы многократно умноженной, потому что именно это позволяет возвышать и еще более возвышать служение, еврейское служение. Ну вот это причина, почему Всевышний захотел так сделать, чтобы Ребе... Известно, что то, что происходит, праведник принимает решение, Всевышний его осуществляет, так сказали мудрецы. И в нашем случае, точно так же, как мы, скоро будет праздник Ют-Тет-Кислев, мы будем многократно, наверное, выслушивать идею такую достаточно известную, касающуюся событий Ют-Тет-Кислев, что Алтер Ребе попал в тюрьму в Ют-Тет-Кислев, потому что он на это согласился. Это прозвучало даже с точки зрения простого смысла. Алтер Ребе мог сбежать, а он не сбежал, согласился отправиться в это заключение с точки зрения духовной тем более. То есть он дал согласие на то, чтобы пережить те мучения и те испытания, которые выпали на его долю в связи с событиями Ют-Тет-Кислев. Зачем это было надо? Есть много объяснений. И эти объяснения являются ключевыми для понимания задач хасидизма и так далее. Почему так получилось с Ребе? Почему Ребе, ну, как бы в кавычках, исчез? И создалась ситуация, когда нам приходится чего-то самим такое придумывать? Ну, с точки зрения человека, который учит регулярно, или там учил, или там, я не знаю, я теперь уже про себя не знаю, там я учу или учил. Вот эти беседы, которые, изучением которых мы занимаемся, хотя бы, или вообще изучает хасидизм Ребе, для него, по-моему, такого вопроса стоять не должно. Это совершенно закономерное исчезновение, которое подразумевает наше становление как самостоятельного, как лица, которое принимает самостоятельное решение. И вот путь к этой точке самостоятельности, на мой взгляд, ну вот такой поворотный момент, это беседы, которые мы сейчас выучили. Ну, то есть, буквально через несколько минут мы закончим ее изучать. Поэтому, считайте, уже и выучили. И остался только последний крошечный пункт. То есть, здесь Ребе предоставляет, ну, то есть, ну, вот, анонсирует эту идею. Почему, собственно, все ошалили-то и вот настолько болезненно, наверное, даже отреагировали на слова Ребе. Ну, потому что это действительно это было совершенно... Но в такой форме это было неожиданно. Ребе заявил об этом напрямую, что я хочу, чтобы вы занимались сами этим вопросом. А я это другой разговор совершенно. Но вот пока что я вам помогу. И в чем помогу? Вот по этому поводу как раз седьмой пункт. Кидейлы, майрлы, зары, зоид, йойсер, алиды, апиулы, шили. Для того, чтобы этот процесс все-таки это я от себя добавил, поторопить, ускорить, подстегнуть моим действиям, ойси вэтэн лэколэх двэяхас мэкэм шлихус мису литлэн цдока. Я для этого каждому и каждой из вас, все, наверное, слышали о том, что Ребе раздавал доллары, была такая традиция, Ребе давал каждому из проходящих мимо него, такой огромной очередью, Ребе выдавал доллар, который необходимо было, получив от Ребе, либо положить в сдоку, отдать, пожертвовать на благотворительные нужды, либо замену его пожертвовать на благотворительные нужды. Ну, многие оставляли вот этот доллар себе, а вместо него жертвовали на благотворительные нужды, ну, либо доллар, либо большую сумму. Вот. Но эта традиция тоже крайне глубокая и обладает глубоким смыслом. Сейчас обсуждать это не будем. Но вот в данном случае, почему Ребе счел необходимым в этот момент вдруг начать раздачу долларов, потому что «гдойла цдока шамикаровес эсагиула», потому что «велика цдока, ибо она приближает освобождение», сказали наши мудрецы в трактате Бабы Басра в таком-то месте. От цдоки, читаем сноску 55-ю, она же последняя сноска в этой беседе, «гдойла цдока», значит, сама гемора, «гдойла цдока шамикаровес эсагиула шенеймар», «велика цдока, ибо она приближает освобождение», так как сказано: «Кой омар авая шамру мишпет ваасуд цдококи, кроивейшо силовивец коси лихигалейс». Кажется, в книге пророка Ишайоу сказано: «Так сказал Бог, соблюдайте суд и делайте цдоку, занимайтесь благотворительностью, ибо близко спасение мое прийти, моя цдака раскрыться, моя праведность», ну, понятно, ну, общеизвестно, да, что цдока, которая часто приводится как благотворительность, она от слова цедек, справедливый. Справедливость моя близка к тому, чтобы раскрыться. Танья перек ламит зайн. В Танье, в таком-то месте, где как раз речь идет об освобождении, там говорится в частности: «Увазе юван маши и флигу рабисейну бимеид меид бимайдас от цдока». И отсюда понятно, почему наши учителя настолько выделяли вот такое значение невероятное, придавали заповеди цдоки. «В омру шишкула кнегит кола митсвейс», и заявили, что эта заповедь, она равняется всем заповедям, а по весу значима, как все остальные заповеди. «Увихол талмут ирушалми и никрез мебешем митсва стам», и во всем Иерусалимском Талмуде эта заповедь называется просто заповедью, без пояснения какая. Ну, если о другой заповеди говорится, то говорится митсва сука, там митсва сидения в суке. Или там какая-то другая заповедь. Если говорится просто мицва, то имеется в виду заповедь цдоки. «Киках гоя герги лалошн ликрит цдока бешем мицва стам», потому что в тот момент, в период составления Талмуда Иерусалимского, когда говорили заповедь, то имели в виду именно заповедь цдоки. То есть, если говорили человеку «выполни заповедь», то он понимал, что речь идет о цдоке. «Мипнейши ги икера мимми амитсис маасиес», потому что это за... Почему? Потому что она представляет собой существо заповеди, которые осуществляются в материальном действии. А заповеди, надо сказать, которые осуществляются в материальном действии, это самые важные заповеди, потому что они затрагивают самый низ материальности. «Ве ойле ал кулонош», и поднимается, возвышается заповедь цдоки над ними всеми. «Шикулан ген рак легалис нефеша хиюнис лаашем», потому что все заповеди, они необходимы для того, чтобы поднять животную душу ко Всевышнему. «Шиги гиами каймеса и сонуми слабшес боген», поскольку такой механизм, ну, в общем, сейчас, наверное, как-то фундаментальные какие-то подробные объяснения на этот счет давать будет неуместно, но механика какая? Божественная душа, спускаясь в мир, она одевается в животную душу, а животная душа одета в материальное тело. И вот через животную душу, управляя материальным телом, божественная душа должна прийти к победе над ними, над животной душой, материальным телом, к перевоспитанию их, таким образом, чтобы вот личность еврея в целом, как совокупности божественной души, животной и материального тела, реализовалась как, вот, как еврейское начало. То есть, чтобы, помните, там битва двух королей, божественная душа и животная душа, они борются друг с другом за управление телом. Так вот, в определенном смысле мы можем сказать, что заповеди предоставляют такие возможность божественной душе вот возвластвоваться над животной душой и материальным телом. Божественная душа, поскольку все, что делает душа в этом мире, делается именно через тело, у самой души нет таких органов, чтобы там перелистнуть страницу книги или потрясти лулавом, или даже понять что-то, там, читая, нету глаз, чтобы читать Тору, скажем, нет разума, чтобы понимать изложенное в ней. Так вот, все, что, чем божественная душа занимается в этом мире, реализуется через животную душу и материальное тело. Так вот, когда божественная душа провоцирует выполнение заповеди, добивается своего, то есть вовлекает выполнение заповеди в интерес заповеди животную душу, материальное тело, то она заставляет их одеться в эту самую заповедь. Тогда животная душа, одеваясь в заповедь, она растворяется, как подчиняет, включается в бесконечный свет, который одевается в них, в заповеди. «Вейн лихо митсва шенефежа хиюнис мислабеша сбо колках». И если вот так смотреть на процесс выполнения заповедей, то тогда мы скажем, так нет другой такой заповеди, подобной заповеди дздоки, которая одевала бы животную душу в святость, в бесконечный свет, настолько сильно, как заповедь дздоки. Кабимиса Саздока. Шебехола мицвейс эйн мислабеш бахен рак коях эхот минефеша хиюнис. Потому что, если говорить о всех других заповедях, то они определенную совершенно силу задействуют в выполнении этой заповеди в определенное время. Бешас майса мицва леват. Только в то время, когда эта заповедь выполняется. То есть, ну, наматываем тфилин, вот у нас определенные группы мышц задействованы, значит, или там мы при этом мало того, что мы выполняем заповедь, так мы, в смысле, накручиваем ремешочки, так мы еще что-то думаем, там, вот, ну, а там разум задействован немножко, наверное, в этом процессе. Или там мы выполняем какие-то заповеди, связанные с субботой, вот такие группы мышц у нас задействованы, или группы духовных сил у нас задействованы, группы духовных сил животной души, задействованы в выполнении этой заповеди. А во бицдок, и именно в тот момент, когда мы выполняем эти заповеди, а во бицдока шодом нойсен мейге капов, но в цдоке, и в области цдоки, когда человек отдает от того, что заработано деянием его рук, трудом его рук. А рейкол коях навши ахиюнис милубеш басиес млахты во эйсы кахер шиистакер баймое сейлу. Что, как получается, откуда берутся деньги, скажем, которые я даю в качестве цдоки, ну, если я не на ренте, а если я отдаю заработанные мной деньги, они зарабатываются мной в результате того, что я, значит, иду на работу, и там занимаюсь самыми разными видами деятельности, которые подразумевают задействование в эту деятельность всего моего существования в целом. Если же учесть, что там, скажем, для того, чтобы мне выполнять свои рабочие обязанности, для этого мне необходимо есть и спать, там, не знаю, ну, и в том числе отдыхать, кстати говоря, чтобы разгрузить мозг, там, скажем, дать возможность своему телу набраться сил, то получится, что для того, чтобы заработать вот эти вот 1000 рублей, для этого я в это я вложил все свое существование без остатка, включая мой досуг, там, включая те вещи, которые являются совершенно будничными, совершенно нейтральными, вроде еды, сна, там, разговоров с людьми, там, развлечений. Так вот, когда в эти, то есть получается, что в деньги, которые я отдаю, выполняя заповедь сдоки, в них вложена вся жизненность моя насквозь. То есть это захватывает все функционирование животной души, которое только можно. Векшенойсен он лицдок, и когда человек отдает в качестве благотворительного пожертвования эти деньги, а рейкол навшая хиюни сойлила ашем, тогда вся его животная душа, она поднимается ко Всевышнему. Вегам мишейни нерными миегие, и даже тот человек, объясняя Алтер Ребе, ну, естественно, понимая, что далеко не каждый человек живет заработком своих рук. То есть, ну вот, не то, что есть люди, которые действительно, вот им абсолютно, у них нет никаких абсолютно средств. И единственное, на что они живут, это они с утра встали, пошли, запрягли лошадь в плуг и пошли пахать. И вот сколько напахали, столько там за эту пахоту получили жалкие гроши. От этих грошей они отделяют там... Нет, есть люди, которые живут так, что им вообще работать не надо, ну, скажем, на ренте. То есть они... Работать им не надо, деньги за них сами работают. Они, когда у них деньги кончаются, они идут в банк, берут еще. Так вот, также, Рэбе продолжает, «Вегам мишейны нэхнэми гекэми гиёй». И также тот, или человек может сидеть на обеспечении там, у своих родителей, у своей семьи, или у какой-то организации. То есть, ну, там, человек может получать деньги не за работу. Так вот, да, также тот человек, который живет не своим трудом, Микол Моким, Гойлову Мои Сейлу, Гой Йохал Ликнес, Хай Навший Ахиюнис, несмотря на это, поскольку он берет деньги, которые он отделяет, он берет свои собственные деньги, на которые он мог бы приобрести все, что он захотел бы для своей животной, для своего животного существования. Для своего, вернее, Рэбе здесь употребляет, кстати говоря, не термин «нефеш абамис», животная душа, употребляет термин «оживляющая душа». Потому что здесь речь идет не обязательно о негативном, не о негативе, связанном с животной душой, какие-то животные стремления, животные вожделения, а именно о том, что это вот душа, которая занимается оживлением материального тела для того, чтобы материальное тело могло что-то здесь сделать в этом мире. Так вот, поскольку он отделяет, выделяет деньги, хорошо, это не те деньги, которые он заработал, не те деньги, в которые он вложил все свое, там, все усилия свои жизненные, но, тем не менее, это деньги, на которые он мог бы приобрести все, что он бы захотел. Он мог эти деньги потратить произвольным образом на приобретение любых жизненных нужд для своей оживляющей души. А рейнойсен хай навши лашем, получается, что он так или иначе, он отделяет, он отдает в благотворительный взнос, в качестве пожертвования он отдает не что иное, как жизненность своей души, отдает их Всевышнему. Велахейн омру рабейсейны, и поэтому сказали наши учителя, возвращаемся к теме, по причине которой мы начали, собственно, заниматься этим моментом. Шемикарвиса загиула, что цдока приближает освобождение. Лифиша бит цдока ахас майлы гарби минефиша хиюнис. Потому что человек одной цдокой, одним благотворительным пожертвованием, он крайне много от животной души поднимает ко Всевышнему. То есть это вот получается заповедь с этой точки зрения, несопоставимая ни с чем другим. Маши лойхо и йохал дыхалис мимену колках койхес убхинас бекама митсис масис ахирис. То есть он не смог бы даже несколькими другими заповедями поднять хоть что-то сопоставимое с этим. Ну, то есть, вернее, Рэбе не совсем так говорит, что он не смог бы поднять от нее, в смысле от животной души, столько сил и аспектов даже несколькими другими заповедями, осуществляемыми в действии. Завершение ссылки. Возвращаемся к беседе. «Ваани эшили асиси, а я свое сделал», завершает Рэбе. «Умикан велигаба таасу атем кола шербе и халасхим». И с сегодняшнего дня и далее, от сейчас и дальше, делайте то, что в вашей возможности. То, что вы можете сделать. «Веги роцен, и пусть будет угодно, ши эмоции микем эхот шнаим шлойшо, чтобы нашлись из вас один, два, три». Тоже вопрос, да? То есть, выше вам говорил, что с Божьей помощью найдутся 10. А тут он говорит, пусть будет угодно, 10, которые упрутся. А здесь он говорит, пусть найдется 1, 2, 3. Почему 1, 2, 3, если один найдется? Если одного достаточно, зачем 2, 3? Шиитахсу эйце, которые разработают тактику, маласейс, что делать? Векейцет ласейс, и как делать? Веоидвигуаикер, а еще это самое главное, шиифолушити ягиула амитис вашлиме бепоэль мамаш, что они, наконец, добьются своего, то есть они таки сделают так, чтобы произошло освобождение истинное и полное на практике, в буквальном смысле, тейх в мияд мамаш, сразу, моментально, в буквальном смысле, метоих симхо ветувлий вов. и чтобы это происходило в радости и добром расположении сердца.